Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Здравствуйте, в студии Никита Воронков, и сегодня поговорим мы о науке. Международная группа ученых взяла ДНК биолюминесцентных грибов и перенесла ее в растения, заставив тех светиться. Статья об этом исследовании была опубликована в Nature Biotechnology и привлекла внимание не только научного сообщества, но и таких известных мировых СМИ, как Times, Guardian, Vice, Independent и CNN. В научную группу вошли исследователи из московского биотехнологического стартапа «Планта», Института биоорганической химии РАН, станции искусственного климата «Биотрон» и Института науки и технологий Австрии. Внимание, радио «Спутник» тоже это исследование привлекло, поэтому мы связались с непосредственным участником этого исследования, человеком, который возглавлял рабочую группу по испытаниям. У нас в эфире доктор химических наук, заместитель директора по науке Института биоорганической химии РАН, заведующий отделом биомолекулярной химии, заведующий лабораторией химии метаболических путей Илья Импольский. Илья Викторович, приветствую вас.
Добрый день.
Илья Викторович, как давно вы вообще занимаетесь биомолекулярной химией и конкретно светящимися организмами? Если это, конечно, отдельное направление, я вот с дилетантской точки зрения выделил это.
Ну, биомолекулярной химией я занимаюсь со студенческих лет. Это такая очень широкая область. То есть все, что отвечает на вопрос, как с химической точки зрения устроены какие-то биологические процессы, это все можно назвать биомолекулярной химией или биохимией. В общем, тут четкой границы нету.
Угу. По поводу конкретно вот этого исследования и, может быть, исследований, которые ему предшествовали. А зачем вообще организмы светятся? Вот такой простой вопрос.
Ну, это так называемые... Наука вообще не отвечает на вопрос «зачем», да? Ага. На этот вопрос там религия...
Почему наверное, или как? Как правильно сформулировать? Как?
Вот,
за счет чего?
Скорее, вот в научном разрезе говорят о приспособительном смысле, да? То есть зачем в ходе эволюции такой признак мог бы живому существу понадобиться, да? То есть чем он... Какие конкурентные преимущества он ему дает? Ну, всего таких вот различных вариантов приспособительных смыслов свечения насчитывается больше дюжины. Например, светлячки вот мигают определенной частотой и привлекают полового партнера. Так, причем в каких-то местностях, где встречается несколько видов светлячков, они таким образом отличают видовую принадлежность друг к другу. Так? Но больше всего люминесценция распространена под водой, в океане. Там обычно темно, начиная с какой-то глубины, да? И вот свет остается таким образом одним из... чуть ли не единственным способом коммуникации между особями. Своего ли вида или разных видов, да? А вот дальше для чего может быть нужна коммуникация... Это тоже есть разные случаи. Ну, например, достаточно экзотический вариант, недавно открытый, кстати говоря, такого вот приспособительного смысла, это зачем светятся медузы. Вот вообще за флуоресценцию медузы в 2007 году была выдана Нобелевская премия коллективу ученых Осаму Шимомура, Роджер Тьен и... Мартин Чалфи. В частности, они выделили такой зеленый флуоресцентный белок из медузы. Но это я отвлекаюсь. Зачем же она все-таки светит? Дело в том, что когда медузу атакует какой-то хищник, например, рыба, она вспыхивает, и затем приплывает еще больше хищник, например, кальмар. И уже атакует того хищника, который атаковал медузу. Таким образом, медузы оказывают давление на популяцию своих хищников. Вот это так называемый burglar-alarm механизм. Вот. Но есть и более простые случаи. Например, многие глубоководные черви отбрасывают светящиеся части тела, например, как ящерица хвост может отбросить, да, когда на них нападает хищник. И внимание хищника отвлекается вот этой светящейся там чешуйкой, а сам червяк уплывает в другую сторону. Или... Ну, я привел три примера, но, как я уже сказал, всего их более дюжины.
Илья Викторович, вы, когда приводили примеры, сказали, что медуза, ну, когда говорили о медузе, употребили термин флуоресценция. А да. То, что в исследовании, это биолюминесценция, если я правильно вот. Понял. Это разные
совершенно
понятия.
Верно, да? Да. Спасибо, что вы на это обратили внимание. На самом деле, даже среди ученых существенная часть людей путают эти два явления. Так вот, это действительно два разных явления. Общего у них только то, что в результате и того, и другого выделяется квант видимого света. Разница же состоит в том, что при флуоресценции мы должны облучить молекулу вещества светом с одной длины волны, затем этот свет переизлучается с другой длиной волны. Ну, для широкой публики можно привести пример, там, допустим, на дискотеках, да, подают флуоресцентные напитки, или можно покрасить футболку флуоресцентной краской, да, и она начинает светиться, но только в тот момент, когда происходит внешнее облучение, да. Также вот сейчас есть флуоресцентные аквариумные рыбки. Там тоже их облучают синим светом, а они светятся там зеленым или красным. Вот, при люминесценции происходит излучение света без какой-либо стимуляции за счет химических реакций, которые происходят в живом организме. Пример – это вот светлячки. Светлячки светятся в темноте при отсутствии какого-то возбуждающего излучения.
В своем исследовании, вот, о котором пишут СМИ, о котором мы сейчас говорим, насколько я понял, вы, конечно, поправляете меня по ходу, вы выделили светящийся фермент из грибов люминесцентных. И, в общем-то, как вообще происходит этот процесс? Это сложный процесс?
Ну, примерно правильно, но смотрите, там не так. Только фермент. Ага. И не один фермент, да? Вот с давних времен люди наблюдали люминесцентные грибы. Примеры этого... Есть самое первое письменное свидетельство об этом. Зафиксировано в книгах Аристотеля. Это до нашей эры еще. Из более недавних примеров, там вот в литературе много, ну, можно встретить упоминаний так называемых гнилушек.
Гнилушек?
Да, гнилушки, да, это такие светящиеся палки на болотах, например. Так вот, оказывается, что и гнилушки, в частности, относятся к как раз случаю люминесцентных грибов. Конкретно гнилушки – это мицелий опенка, да, съедобного гриба, который все знают. Так вот, его мицелий, то есть грибница, да, просторечие, он способен светиться в темноте. В более ближе к тропическим широтам в Азии или в Южной Америке можно встретить довольно много видов грибов, которые светятся еще ярче, чем гнилушки, и не только мицелия, а еще и, например, плодовые тела. То есть это грибы в обычном нашем понимании, такие с ножкой и шляпкой, они достаточно ярко светят. Это все было известно, как я уже сказал, с давних времен, но механизм свечения для грибов был полностью неизвестен. Если для светлячков он начал проясняться там в 50-е годы, и где-то в конце 80-х уже основные явления там были понятны, стали понятны, то в случае с грибами о механизме ничего не было известно до наших работ. Вот мы этим занялись где-то в 2015 году в составе команды с участием наших коллег из Красноярска, из Института биофизики в Красноярске. В этой же работе, кстати, участвовал и Нобелевский лауреат, которого я упомянул, Осаму Шимомура. Вот. И вот все вместе мы могли расшифровать основные составляющие химические свечения грибов. Что это за составляющие? Это, во-первых, молекулы, которые превращаются друг в друга, молекулы субстратов, так называемых, да? Это кофейная кислота, которая с помощью трех химических реакций последовательных превращается в молекулу, которая излучает свет, собственно говоря, так называемый люциферин. И затем люциферин в процессе излучения света превращается в следующую молекулу, и на последнем этапе цикл замыкается, и эта последняя молекула опять превращается в исходную кофейную кислоту. То есть есть цепочка небольших органических веществ, которые мы называем субстратами, и каждую реакцию в этой цепочке превращения катализирует специальный фермент. То есть мы открыли не один фермент, а цепочку химических превращений и все ферменты, которые ее катализируют. Это оказалось 4 молекулы и 4, соответственно, фермента. И они друг в друга превращаются по циклической такой схеме. Таким образом, мы даже назвали это специальным термином «цикл кофейной кислоты».
Так, а каким образом тогда вот этот весь цикл можно, грубо говоря, изъять из одного организма, в котором он, так скажем, находится, да, по естественным причинам, и искусственно переставить в другой, в котором он в природе не находится?
Это хороший вопрос. Вы очень хороший вопрос задаете, спасибо. Значит, что касается ферментов, то здесь, слава богу, природа позаботилась о том, чтобы для всех живых существ, от бактерий до животных, был универсальный механизм того, как мы можем иметь фермент в живом существе. Да? Ферменты кодируются генами. Ферменты — это белки. Любые белки, в том числе и ферменты, кодируются генами. Гены — это участки ДНК. ДНК у всех живых существ устроена примерно одинаково. Поэтому можно переносить гены из любого живого существа в любое другое. Ну, там есть частные какие-то ограничения, но общий принцип такой. Можно перенести гены откуда угодно, куда угодно. Вот, поэтому переносом ферментов у нас больших проблем не возникло. Что касается низкомолекулярных веществ, то для того, чтобы наш цикл как бы вращался, да, нужно, чтобы хотя бы одна молекула была уже у того организма, в который мы переносим наши ферменты. Да? Тогда она начнет превращаться под действием ферментов во все последующие молекулы. И вот в случае с растениями нам повезло. Мы переносили из грибов в растения. Вот в растениях кофейная кислота – это один из центральных вообще метаболитов. Из нее строятся клеточные стенки, древесина. Это компоненты, которые есть в всех растениях. Поэтому кофейная кислота есть во всех растениях, так, можно сказать, совпало. И поэтому, перенеся гены, 4 гена из грибов, при уже наличии там кофейной кислоты, мы можем получить требуемый эффект.
Угу. А есть вероятность то, что могут не прижиться?
Да, конечно, есть. Дело в том, что я так сказал, очень общо, что любые гены можно перенести откуда угодно, куда угодно. самые разные особенности. Например, ну, и даже, наверное, в ходе такого маленького интервью, тут, наверное, это вопрос для целого лекционного курса, может быть. Поэтому я, наверное, не буду подробно останавливаться, какие это могут быть особенности. Но, в общем, как мы понимаем, живые организмы все-таки отличаются друг от друга, да? И фермент должен подходить под то окружение, которое ему будет обеспечено на новом месте, скажем так. Если это окружение молекулярное будет похоже, то он будет работать в своем штатном режиме. Если оно будет все-таки не похоже существенно в каких-то конкретных параметрах, которые важны именно для этого фермента, то тогда он, конечно, может не работать. То есть теоретически можно перенести любой ген из любого организма в любой другой. Но на практике это может быть легко по случайности оказаться, а может по случайности также оказаться очень сложно.
А по каким критериям вы с коллегами подобрали растение табак для того, чтобы перенести туда именно гены?
Ну, это стандартный модельный организм. Так же, как, например, болезни человека чаще всего на первом этапе изучают на мышах, потому что их легко разводить. У них в целом биохимия похожа на биохимию человека. Ну и разные другие есть моменты, почему какой-то организм может стать модельным. Да? Вот там пример модельного млекопитающего — это мышка, например, там, например, модельные бактерии, там это кишечная палочка. Вот модельное растение — это табак. Самое популярное. Наряду с другим, который называется резуховидка талия. Это маленькая такая травиночка.
Угу. И что...
Табак — одно из двух модельных растений.
Да, и что стало с табаком-то? В итоге он стал люминесцировать?
Да, вот растения, которые мы создали, трансгенные растения, то есть они, в них находят и работают гены из другого организма, в данном случае из гриба. Если погасить в комнате свет и дать немножко глазам привыкнуть, то мы увидим, как эти растения излучают такой мягкий зеленый свет.
Угу. А на протяжении какого периода вы отслеживали это свечение? Оно все навсегда с этим растением?
Вот, да, дело в том, что свечение возникает с самых первых моментов прорастания семян и длится до умирания растений. То есть полностью в течение всей его жизни оно способно светиться.
Угу.
С разной интенсивностью, то есть оно, свечение может усиливаться, затухать, но так или иначе оно есть всю дорогу.
Не могу не задать вопрос такой достаточно банальный, но тем не менее, с практической точки зрения, а зачем вообще это все? Где это можно применить?
Ну, смотрите, есть две большие сферы, где это может быть применено, да? Значит, первая сфера научная – это изучение, собственно говоря, процессов в растениях. Да? Дело в том, что люминесценция, как в этом случае, так и в остальных случаях, не в случае только лишь грибов, да, в случае там механизма светлячка или бактерий, те, которые были известны до нашей работы. Каждый раз новая люминесцентная система находит большое применение для изучения биохимических процессов в каких-то живых существах. В частности, при изучении болезней и поиске лекарств против этих болезней. Потому что можно провести такую аналогию, это как лампочка, которую вы можете воткнуть в электрическую цепь. Так вы не видите глазами, как по электрической цепи течет ток, да? Но если вы используете лампочку, вы можете увидеть, что вот в данный момент по данному там, проводнику протекает ток. Также и в биохимии. Происходят химические реакции какие-то, но вы о них ничего не знаете, пока вы каким-то образом их не визуализируете. Вот люминесценция – это способ, который позволяет визуализировать разные процессы. Поэтому в случае человека нам интересно всегда найти механизм какой-то болезни и механизм ее устранения. Да? В случае с растениями это тоже важная для человека очень область, потому что растения – это то, что нас кормит. И постоянно продолжается поиск новых сортов, устойчивых к вредителям, к различным стрессам, к засухе, к засолению и так далее, к температуре. Поэтому сколько человечество живет, столько оно будет изучать растения и пытаться приспособить их под свои нужды. Вот для изучения растений как раз эта система имеет очень хорошую перспективу.
А чего?
Это первое. Ага, а так. Второе, это вот то, что лежит на поверхности, это создание декоративных растений. Вот для продажи на рынке декоративных растений.
То этим есть, чтобы можно было выставлять там условно дома, да, или в какой-нибудь оранжерее.
Ну, да.
А это безопасно?
Девушке или жене могли купить такой цветок домой.
Они безопасные?
Для того, чтобы они появились на рынке, нужно пройти нам соответствующие регуляции. Если пока они еще не пройдены, но мы этим занимаемся. Когда они будут пройдены, это будет означать, что соответствующие уполномоченные органы признали, что они в том числе безопасны и для природы, и для человека.
А если срезать такое растение, оно моментально потухает, затухает?
Нет. Пока растение выглядит как живое и здоровое, оно все то же самое время и светится. То есть если вы от этого люминесцентного табака, например, отрежете листочек, табака он не почернеет и не завянет, он будет светиться все это время.
А от чего зависит яркость или, я не знаю, как правильно, сила свечения? И измеряется ли оно в каких-то единицах или как-то вами фиксируется учеными?
Ну, измеряется, конечно, да. Единицы можно разные использовать. Можно, я не знаю, фотоны на квадратный сантиметр в секунду, да, например. Самая такая простая единица. Зависит она от интенсивности, с которой прокручивается, если можно так сказать, вот этот цикл кофейной кислоты. То есть сколько раз в секунду происходят химические реакции в этом цикле. Да? А это, в свою очередь, зависит от многих факторов. Есть входной поток. Можно это сравнить с работой двигателя автомобиля. Да? В него поступает топливо, с одной стороны. С другой стороны, есть КПД у самого этого двигателя. То есть общая мощность на выходе будет зависеть от расхода топлива и от КПД двигателя. Соответственно, для того, чтобы увеличить интенсивность этого свечения, мы можем или усилить поток входящих метаболитов, либо улучшить ферменты. Двигатели в данном случае, по аналогии, это ферменты, которые прокручивают как этот цикл. Мы можем работать с улучшением ферментов тем, чтобы сделать свечение более ярким.
Илья Викторович, у нас остается минутка. Еще в мире кто-то, помимо вашей международной группы исследователей, проводит подобные эксперименты?
Ну вот сейчас наша работа вызвала большой интерес. Параллельно с нашей статьей в Nature Biotechnology была опубликована статья американских коллег, которые тоже взяли нами открытую систему из грибов, тоже применили ее для создания люминесцентных растений. В их работе немножко по-другому были расставлены акценты, но тем не менее это тоже работа на основе нашего открытия. И сейчас, после публикации этих двух статей, наши и наших американских коллег, сейчас мы видим большой интерес к этим работам, и, скорее всего, работы вокруг люминесцентных растений так или иначе будут в ближайшее время интенсифицироваться.
Спасибо вам большое за интервью. Желаем успехов в будущих исследованиях, побольше грантов. Я уж не знаю, как, что принято желать еще у ученых. С нами на связи был Илья Ямпольский, доктор химических наук, заместитель директора по науке Института биоорганической химии РАН, заведующий отделом биомолекулярной химии и заведующий лабораторией химии метаболических путей.
Спутник Эрудита.